До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье. За ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды. И странно мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни. Кое-где из-под снега выглядывали кустарники. Но ни один сухой листок не шевелился. И весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика. Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой холодный ветер. Ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана. «Нам придется здесь ночевать», — сказал он, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 50. Смуглый цвет лица его показывал, что он давно знаком с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. «В такую метель через горы не переедешь». «Что, были ли обвалы на Крестовой?» – спросил он извозчика. «Не было, господин», – отвечал осетин извозчик. «А висит много, много». За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник, единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо. «А вы долго были в Чечне?» – спросил я штабс-капитана. «Да я лет 10 стоял там в крепости с ротой, у каменного брода, знаете, слыхал». «Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на 100 шагов отойдешь завал. Уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевал, с того и гляди, либо аркан на шее, либо пулю в затылке. Ах, молодцы!»
«А чай много с вами бывало приключений?» — сказал я, подстрекаемый любопытством.
«Как не бывать, бывало». Он набил трубку, затянулся и начал рассказывать. «Вот, извольте видеть, я тогда стоял в крепости за териком с ротой. Этому скоро 5 лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом. В транспорте был офицер, молодой человек лет 25. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно?» – спросил я его. «Переведены сюда из России?»
«Точно так, господин штабс-капитан», – отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно. Ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимович. И, пожалуйста, к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.
«А как его звали?» – спросил я Максима Максимовича.
«Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте. Все изъявнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит в себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился. Ставнем стукнет, он вздрогнет, побледнеет. А при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься. Зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха.
Да, с большими странностями. Должно быть, богатый человек. Сколько у него было разных дорогих вещиц».
«А долго он с вами жил?» – спросил я опять.
«Да с год. Но да уж зато память мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.
Необыкновенный, воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чаю. А вот я вам расскажу. Верст 6 от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет 15, повадился к нам ездить. Всякий день бывал, то за тем, то за другим. Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу. Он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки. Так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. На свадьбе мы с Печориным сидели на почетном месте. И вот к нему подошла меньшая дочь хозяина. Девушка лет 16. И пропела ему, как бы сказать, вроде комплимент. А что ж такое пропела, не помните ли? Да кажется, вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними. Только не расти, не цвести ему в нашем саду. Печорин встал, поклонился ей, приложил руку к лбу и сердцу и просил меня отвечать ей. Я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ. Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу, ну что, какова? Прелесть, отвечал он. А как ее зовут? Ее зовут Белую, отвечал я. И точно она была хороша. Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивость не сводил с нее глаз, и она частенько из-под лоби на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то чтобы мирной, и не то чтобы немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. Что запросит, давай, хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с обреками. И вправду сказать, рожа у него была самая разбойничья. Маленькой, сухой, широкоплечий. А уж ловок-то был, как бес. А лошадь его славилась в целой Кабарде. И точно лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь. И я заметил, что у него под бешметом надет кольчуга. Недаром на нем эту кольчугу, подумал я. Уж он верно что-нибудь замышляет. Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям. Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и при том осторожность никогда не мешает. У меня же была лошадь славная, и уж ни один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая «Якши, якши». Пробираясь вдоль забора, и вдруг слышу голоса. Один голос я тотчас узнал. Это был повеса Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют?» – подумал я. «Уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор. «Славная у тебя лошадь!» — говорил Азамат. «Если б я был хозяин в доме и имел табун в 300 кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна Казбича». «А, Казбич!» – подумал я и вспомнил кольчугу. «Да», – отвечал Казбич после некоторого молчания, – «в целой Кабарде не найдешь такой». И слышно было, как он трепал рукой по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия. «Если бы у меня был табун в 1000 кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы тебе его весь за твоего карагеза». «Йок, не хочу», – отвечал равнодушно Казбич. Послушай, Казбич, говорил, ласкаясь к нему Азамат, ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь. Украду для тебя у отца лучше его винтовку или шашку, что только пожелаешь. А шашка его настоящая гурда. Приложи лезвие к руке, сама в тело вопьется. А кольчуга такая, как твоя, ни почем. Казбич молчал. «Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его», — сказал Азамат дрожащим голосом. Мне послышалось, что он заплакал. А надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе. В ответ на его слезы послышал что-то вроде смеха. «Послушай», — сказал твердым голосом Азамат, — «видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет, как поет, а вышивает золотом. Чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха. Хочешь, дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток. Я пойду с ней мимо в соседний аул, и она твоя. Неужели не стоит Белла твоего скакуна?» Долго-долго молчал Казбич. Наконец, вместо ответа он затянул старинную песню в полголоса. «Много красавиц в аулах у нас, звезды сияют во мраке их глаз. Сладко любить их, завидная доля, но веселей молодецкая воля. Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены. Он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет.